Братья, сестры и все слушатели, для кого-то радостная вещь, скоро общение закончится. А кто-то говорит, а я бы еще слушал, правда? Мы все разные. Но вот мы незаметно перешли к тому, чтобы исполнить 13 главу послания к евреям, 7 стих, где такие слова: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Когда я был еще молодым на Урале, ответственен за молодежь, мы иногда уходили в горы для таких общений. Потому что внешние старались предупредить общение и не дать его провести. И однажды мы зашли в горы, и там могилка, оградка сломанная, надпись на плите очень непонятная. Все остановились. Одна сестра говорит, а может, это та самая могилка, о которой написано: «К праху их не найти стезей, средь тайги или хребтов Урала, и на холмик рука друзей не положит букет фиалок». Я так смотрю, наблюдаю за ними, гляжу, все стали расходиться от могилки, говорю, чего не ушли, я стою один, раздумываю. А минут через 10 иду с охапками горных уральских цветов, и всю ее обложили цветами. Может, это не была могилка нашего брата, но под этой могилкой мы почтили тех, кто так безвестно уходили в вечность, но у Господа ничто не было забыто. Братья и сестры, конечно, в последней проповеди необходимо сказать для тех, кто еще не покаялся. Но вот, слава Богу, сегодня была информация для всех, кто не хочет остаться в неведении. Вот брат, который проводил эту информационную беседу, несколько раз говорит, захочешь – получишь. Осии 4:6 такие слова написаны. «Истреблен будет народ мой за недостаток видения. Так как ты отверг видение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога моего, то и я забуду детей твоих». Мы, конечно, знаем, что здесь присутствует слушатель не только из нашего братства, то, милые, и к вам это слово касается. Бог в неведении никого не оставит, и там будет твоя свободная воля или принять это ведение, или оставить. Но что? Посмотри, какой строгий урок. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Недостаток. Кто скажет, ну, Бог, ты мне не дал много ведения. Постой. Так как ты отверг ведение, то есть знание, то я отвергну тебя от священного действия предо мною. И так как ты забыл закон Бога твоего, то я забуду детей твоих. Поэтому сегодня мы, конечно, дадим помолиться и тем, кто бы хотел сегодня, по-новому взглянув на состояние братства современного, и с обновленным сердцем идти единственным путем, идущим в вечность, узким тернистым путем. Этот путь проложен. Его не надо суживать, как некоторые говорят. Христос уже проложил, говорит, я путь. Его надо только исполнять, идти этим путем. Тем более его нельзя расширять, потому что расширенный путь, широкие врата, широк путь, они ведут в погибель, и поэтому сегодня ведение преподнесено всем, и кто хочет, пусть примет это ведение, и где нужно поправить свой светильничек, не уйдите на ночь, не поправив свой светильничек. Я вот смотрю на эти слова, эпиграф нашего служения «Се гряду скоро». Да, не сказано в последней главе Откровения. А самым последним стихом, как Христос сказал, «Се гряду» или как? «Ей гряду скоро». А что Иоанн ответил? «Ей гряди, Господи Иисусе». Вот эта готовность номер один должна быть, братья и сестры. Иван Вениаминович Каргель уже совсем старый стоял за кафедрой и вдруг сказал: «Братья и сестры, мне кажется, Христос придет прежде, чем я закончу вот эту проповедь». А ведь когда-то будет это! Он, брат, говорил, что мама говорила: «Я скоро уйду от вас, я скоро уйду от вас». А как ушла, и не были готовы. И вот сегодня пусть написано «Се гряду», но мы давайте подумаем на словах «Ей гряду». То есть вот сейчас. И кто готов его встретить? Спросите себя в своей совести. Вот Михаил Иванович подтвердит, что в одной церкви он проделал опыт. Кто готов? Встаньте. Кто готов сказать «Ей гряди, Господи»? Три старушки встали. А четвертый говорит: «Подождите, я тоже, только дайте я сейчас помолюсь». Вот этого-то, наверное, многим и сейчас не хватает, чтобы сказать «Ей гряди, Господи Иисусе». Я вполне понимаю тех, кто вообще еще не показывается пред Господом. Я особо переживаю за детей верующих родителей, которые иногда имеют такой пример верности, сами еще что-то медлят. Я помню, моя мамочка умирала, она шептала: «Сыночек, покайся, истинно во Христе». Но я ей не поверил. Я хотел сам познать что-то. Но пока я раздумал, мама ушла в вечность. И только на могиле матери, через 13 лет, пройдя через эти лабиринты философских знаний, которые ничего не дают. Когда я заканчивал изучение высшего курса марксизма, мне хотелось сказать профессорам: «Это все, что вы обещали. А где ответ, что есть истина? А где ответ о цели бытия, о смысле бытия? Вы ж ничего не дали». И тогда-то вот, открыв желтые страницы, оставленные мамой Евангелия, я прочитал 14 глава Иоанна, что стих, Иисус говорит: «Я есть путь истинной жизни». И на глазах моих были слезы. Я нашел могилку мамы, я плакал. Я говорю: «Мамочка, встань. Ты хотела, чтобы я славил Иисуса на музыкальном инструменте, твои молитвы услышали, но встань, я тебе так сыграю, как никому никогда не играл». Но холмик-то молчал. Дети верующих родителей, не повторите мои ошибки. Очень трудно каяться на могильном холмике, очень трудно. И совесть судит все равно, хотя с Господом я прощен, но совесть все равно судит. И сегодня, если кто-то есть из детей верующих родителей, не покаявшийся, не уйдите отсюда. Потому что вдруг прозвучит «Ей гряду», что ты тогда скажешь? Ты все знал. А Иисус говорит: «Раб, который знал и не выполнял, что бит будет более, имей в виду, дорогой друг». Но я понимаю, как трудно прийти все-таки к Господу тем, которые в современном христианском мире видит много-много различных течений, теорий, богословских теорий, и не могут разобраться, это очень трудно разобраться. Я хочу сказать, дорогой друг, что самое главное – вера. Какие бы ни были теории, ни одна из них не скажет, что можно прийти к Богу без веры. В 11 главе Евреям 6 стих прямо написано: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо наш, приходящий к Нему, веровал, что Бог есть, и ищущим Его Он воздает». Где взять веру? Ты только будь внимателен. Бог же не скрылся от нас. Он нам оставил книгу творения. И кто читает вдумчиво эту книгу, обязательно увидит Бога, законы, все по законам, а если закон есть, есть законодатель. Эммануил Кант, выдающийся мыслитель немецкий, к самому выдающемуся труду критика критического разума поставила слова из Псалма «Небеса проповедуют славу Божью». И когда его спрашивают, какое самое большое доказательство я Богу, он говорит, звездное небо над нами и закон нравственный внутри нас. Какое вам еще доказательство? Мы вот недавно были в Кенигсберге, это Калининград современный, и там он преподавал в университете Кант, и там его могила, и на могиле знаете какие слова? Если ты говоришь, что познал истину, а живешь не по истине, то ты враг истины. Вот что страшно в современном христианстве, милые. Вот что страшно было в православии. Вот почему Федор Михайлович Достоевский сказал, легко русскому человеку сделать атеистом. И русский человек непременно уверует в атеизм как новую религию, не замечая того, что уверовал в нуль. Посмотрите, какие слова. Легко. Почему легко? Да потому что наемные пастыри сами ничего не соблюдали. А ну посмотрите, что такое уверует в атеизм, как в новую религию. Оказывается, в атеизм тоже надо верить. Да, друзья, верить. Когда лекторы атеизма смеялись над верующими, говорили, это фанатики, как мы слышим сейчас в документе, фанатики хотят возродить. Не видят Бога, а верят. То вы знаете, вот тот, кто изучал научный атеизм, научный коммунизм, тот скажет, вот где фанатизм настоящий. Там всему надо верить. Там надо верить, что была вечная материя, априорные данные. Откуда взялась, вам никто не скажет. Бога нет, а почему же материя? Надо верить, что там три закона диалектики, законы, откуда они взялись. Законодатель отвергается, законы есть. Надо верить, что жизнь самозародилась. Всему надо верить. Взрыв большой произошел. Надо верить, что эволюция была. Или как вот два автора, которые написали книгу «Москва в огне». Их потом на 8 лет посадили. Даниэль Синявский с концами. Никто о них больше ничего не слышал. Они в этой книге пишут, что всю современную идеологию мы хотим изобразить в одной строчке. В какой? Инфузория встала на туфельки и пошла по эволюционной лесенке. Дошла до обезьяны, а обезьяна встала на задние лапы и устремилась к коммунизму. Но что-то не дошла немножко, бедная наша прабабушка. Вот где фанатизм, вот кого судить надо было, но нам не дано было их судить. Брат сказал, что внешний Бог судит, и он произвел суд, какой атеизм рухнул, как у Даниила истукан, стоял, камень отделился от горы, без содействия рук человеческих по ногам ударил, и рухнул атеизм, но почему-то под своими обломками, он еще хочет погрести кого-то, умертвить кого-то. Не поддайся, дорогой друг, этому. Атеизм рухнул. Это вера в нуль была, как говорил Достоевский, именно вера в нуль. Математический нуль не так страшен. В кармане нуль, не прибавь, не убавь. А вот атеистический нуль страшен. Это вера в нуль. Это вера в безбожие. Адская бездна, вот что ждет. Ну, конечно, первая книга Божья природа. Вторая книга мы сами с вами. Если кто хоть вдумчиво взглянул в себя, кто нами управляет? Вот одну клеточку живую не могли создать ученые. Не могли. Хотя она весит, кто математику знает, единица в минус десятой степени грамма. И честный микробиолог уже в последнем журнале «Наука о религии» писал, не смогли мы создать живую клетку, тайна. Но если мы смогли, то мне столько процессов, чтобы управлять одной клеточкой, вот этой единицей минус десятой степени грамм, нужна электронная машина с пятиэтажный дом с двумя подъездами. А у нас вот тут 15 миллиардов клеточек. Кто им дал команду скомпоноваться и создать такое чудо? Давай бросим все неверие, дорогой друг. И, наконец, самая большая убедительность через книгу третью, через Библию. В 10 главе послания к Римлянам, 17 стих, мы так и читаем. «Ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Да их нет чистых, так сказать, 100% атеистов. Нет их. Это была вера. Но как что-то, чего-то, какая-то болезнь, конечно, все равно не искали. Искали хоть как-то, как один молился: «Господи, если Ты есть, спаси мою душу, если она есть». Вот вера атеиста. Я помню, мы проповедовали на Урале, там есть Тюменская область, завод «Уковск». И так какой-то институт был снят, зал, и там лежу образованные люди. Но мне захотелось так немножко как-то пообщаться. Я говорю: «Скажите, пожалуйста, у вас есть в зале неверующие? Можете поднять руку?» Встает женщина: «Я убежденная атеистка». Ну ладно, мы проводили, немножко так касались, и теории это, и все дарвиновское. А в конце я говорю: «Простите, я хочу вам вопрос задать. Можно, пожалуйста? Вы остаетесь при своих атеистических убеждениях?» Она молчит. Он говорит: «Остаюсь. Но вас я прошу, помолитесь за мою дочь, она в Африке». Вот он, атеизм, милые. Да нет его, нет. Но, вы знаете, на Украине у нас сейчас очень свобода. В России уже сжимается. Православие берет все в свои руки. С правительством, но заодно, потому что правительству всегда нужны те, кто патриотизм поднимает и будут благословлять за Русь святую, за веру православную. Бейте тех, бейте тех. И им, конечно, очень хочется бы изъять вот все, всех тех, кто говорит чистое Евангелие. И там сжимаются рамки. Но вот однажды мы проповедовали в большом зале дворца, и хорошо шло служение, и все. И вдруг встает один так лет 35, ну хватит, хватит агитировать. Вы докажите, что Бог есть. А потом продолжать, а то хватит. А как доказать? Золотое правило педагогики: научить можно, научиться можно всему, а научить нельзя ничему. Ну, я немножко замешатель стал, а как-то Бог подсказал такой интересный выход. Я вижу, на первой лавочке сидит мамочка с мальчиком лет 6. Я говорю: «Можно вашего мальчика на сцену?» «А зачем?» «Ну, мне надо вот ответ дать вот этому молодому человеку. Ну, пусть идет». Он зашел на сцену, так глянул, зал большой, свет в глаза, и засмущался. Я говорю: «Ты не бойся, мальчик, как тебя звать?» «Костя». «Костя, у тебя есть мама?» «Конечно, есть мама». «Костя, ты вот этому дяденьке докажи, что у тебя есть мама, докажи». «Какой он дяденьки?» «Ну вот, стоит». Он, знаете, повернулся так: «Дядя, ты откуда такой взялся?» Вот это было доказательство. Вот это доказательство. Милый, откуда взялся? И всем тем, кто насмехался над верой, стоило прочитать два псалма одинаковых, 13-й и 52-й, сказал безумец в сердце своем. Что он сказал? Нет Бога. Поэтому не будь безумцем, дорогой друг. Я понимаю, что вы все равно верите, кто-то как-то верите, но неверие сейчас может нарядиться в кафтан недоверия, маловерия, сомнений и все прочее. Вот через это надо перешагнуть. Ведь вы поймите, милые, вот кто сомневается, может быть. Ведь если бы Иисус не воскрес, то бы не воскресло Его учение. Апостолы по всему свету разнесли весть о спасении, о воскресении. А ведь если бы Он не воскрес, значит, они неправду говорили. А ведь они мученически все умирали. Один Иоанн своей смертью умер. Мученически умирали. Перед апостолом Андреем сделали крест. Там два вида креста были. Такой в виде буквы «Ха». «Отрекайся, сейчас будешь распят». А он поднял руки и молится. «А крест давно желанный. Вознеси меня скорее к тому, кто за меня прежде был вознесен». Я не берусь сейчас много цитировать, хотя очень много бы мог цитировать такое. Поймите, милые. И, конечно же, все Евангелие об этом говорит. И там 517 свидетелей воскресения Иисуса Христа. Поэтому давай от неверия перейдем к вере, дорогой друг. Вот кому мало 517 свидетелей, их можно прочитать 15 глава 1 послания к Коринфянам. А 12 глава послания к евреям начинается: «Посему, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и всякий запинающий нас грех». Значит, бремя и грех сегодня свергнем. Может, ты верующий, дорогой друг? Ведь вот большинство выходили и говорили: «Господи, помоги побороть грех». Грех в небо не пойдет. Вот все... Все об этом знают и соглашаются. Только кальвинисты, я завтра, если Бог продлит жизнь, хочу больше о них говорить. Вот кальвинисты только говорят: ничего, если ты покаялся, как ни живи, все равно ты спасен. Ну как ты спасен, мы спрашиваем, а если пришествие Христа застало тебя во грехе, все равно спасен. Да как ты говоришь? Вот только кто может говорить? Но 21 глава Откровений, последний стих, всем сказано в Библии: «И не войдет ни во небо ничто нечистое, и никто, преданный мерзости или лжи, не войдет в небо». И сегодня, дорогой друг, мы не знаем, когда пришествие, может, на сегодня ночью будет. Ты должен покаяться, чтобы быть в числе спасенных. И если ты хочешь служить Господу, то тоже только с чистыми руками и с чистым сердцем. Тимофею апостол Павел пишет: «Так желай, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки к небу без гнева и сомнения». Вот 20 глава Исход, мы знаем, что там 10 заповедей. И самая первая заповедь: «Слушай, Израиль, Господь Бог есть Бог единый». Вторая: «Не делай себе кумир никакого изображения». Римский папа выбросил эту заповедь, вы представляете? Вот что они делают с Библией, искажают. Опять мы завтра, если Бог позволит, говорить. Но я только хочу сказать: не делай себе кумир никакого изображения. Изображение кумир, но не только изображение кумир. Не делай себе кумир никакого изображения. Кумиром может быть все, к чему привязано твое сердце. Сыночек, дочка, увлечение, музыка, поэзия и все прочее. Я поделюсь вам, милые, как я на своем опыте это испытал. Я очень большую борьбу с КГБ выдержал, заканчивая консерваторию. Это чудом только я закончил, я бы мог рассказать. И Бог дал силу стоять. И когда я приехал на Урал, думаю, сейчас я буду трудиться для Господа. Хор поет, я одному брату рассказывал, ухо закручивается. Сейчас я встану, помогу, но никто мне не позволяет. Проповедь никто не позволяет. Я 3 года сидел на задней лавочке. И мало того, меня под подозрение поставил какой-то артист с высшим образованием. Да, конечно, подосланный. И вот это было так. А виноват я сам был. Знаете почему? Я не мог одного идола убрать, музыку. Я думал, я искренне думал, можно Богу служить. и можно прекрасную музыку исполнять. Я не это исполнял, попрыгушки, поскакушки, румба, самба, мамба, потом и амба. Нет, мы настоящую музыку исполняли. Но атеизм ее взял на свое вооружение и употреблял против Бога. И помню, однажды, провожая отца, на вокзале он приехал. «Ну, когда ты это все оставишь?» Я говорю: «Папа, ну, это же там прекрасного столько». «Эх, сын мой, покойная мать и я думали, что мы добрые семя сеяли, одни волчцы выросли в тебе». На глазах его были слезы. Потом, когда я понял, что надо расставаться со всеми идолами, Господь сказал мне это. Я, папа, приехал. Я говорю: «Папа, ты сегодня пойдешь в филармонию, будет исполняться 6-я симфония Чайковского. Это очень интересно». «Что ты говоришь? Сам запутался. Как ты можешь такое говорить?» «Папа, ты сегодня пойдешь в филармонию. Я тебе купил самый лучший билет». Жена смотрит удивленно, говорю: «Люба, ты сегодня тоже пойдешь в филармонию. Я вам вместе купил 2 хороших билета». Но отец, очевидно, понял, какой это тон, мой сын: «Сегодня я пойду в филармонию». Но я хочу сказать, милая, что есть много прекрасного в музыке, но если она бывает идолом, то это опасно. И 6-я симфония Чайковского – это его последняя, называется «Лебединая песнь». После нее он через несколько дней умер. 5 симфоний заканчиваются тем: человек побеждает судьбу, мажорный марш, торжество бытия. А 6-я симфония – все рушится, все погребает судьба, одни обломки, горькое раздумье и траурный похоронный марш. Я ничего им не сказал. Я сам не знаю, как отыграл эту последнюю симфонию. Когда я сошел в зал, на глазах отца были слезы. Я сказал: «Милый папа, сегодня я похоронил эту большую мирскую музыку. Молитвы ваши услышаны». Я все понял, сын. Я такое удивительное излияние Духа Святого почувствовал. Теперь я свободен. Я в церкви ничего никому не сказал. Прихожу, меня просят разучить хор новый. Я удивляюсь. В воскресенье ставят на проповедь. И я, конечно, говорил о Духе Святом. Через месяц меня просят с местной молодежью заниматься. Через полгода с уральской молодежью заниматься. Я никому ничего не говорил, но я сказал Господу: «Все, я убираю очень любимого идолочка, очень любимого». И я боялся, что я вот буду проезжать мимо филармонии, мимо оперы, что-то будет поворачивать. Ничего не повернулось до сих пор, милые, потому что служить Богу, все дать – это прекрасно. И поэтому, когда мне задают вопрос, можно ли работать в светских учреждениях, преподавать, я вот этот пример рассказываю для таковых, сегодня рассказал. Ну, а сейчас я хочу помолиться с теми, кто еще не обращенный. Хочу помолиться, милые. Господь стучится в ваше сердце. Господь хочет войти в сердце. Все сомнения исчезают тогда, когда Господь входит в наше сердце. А входит Он когда? Когда оно чистое. А когда оно чистое, когда кровь Христа очищает. А когда кровь Христа очищает, Иоанн пишет в первое послание, 1 глава, 7-9 стихи: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши». Вот когда сердце чистое, когда сбывается блаженство, Матфея 5:8, блаженный, чистое сердцем, ибо не Богу зрят. Не только на небе, да здесь, везде, как Мережковский пишет: «Я Бога жаждал и искал, еще не верил, но любя, пока рассудком посягал, я сердцем чувствовал Тебя, и Ты открылся мне, Ты мир, Ты все, Ты воздух, Ты вода, Ты голос бури, Ты эфир, Ты мысль поэт, Ты звезда. Везде я чувствую, везде Тебя, Господь, ночной тиши, и в отдаленнейшей звезде, и в глубине своей души. Вот где тебе нужен Господь. Да, он говорит, живу на высоте небес, во святилище, но также со смиренными, сокрушенными духом, чтобы оживлять дух смиренных, оживлять сердца сокрушенных. Что тебе надо? Давид в 50-м псалме посоветовал, 19 стих, жертва Господу, дух сокрушенный. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Он стучится в сердце. Вы знаете, милые, сейчас очень много обманываются различными одаренными целителями и проповедниками. Какой одаренный, какой особый. Но, милые, не прельститесь. Иисус сказал, по дарам их узнаете их или по плодам? А? По плодам. Не забудьте о плод Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот почему надо узнавать. Мы однажды проповедовали, и на покаяние вышел со слезами молодой человек лет 30. Он рыдал и молился: «Господи, я думал, я обладаю всеми дарами, я на языках говорю, я проповедую, Господи! Но сегодня я понял, что Тебя в моем сердце нет». Вот эти харизмы. Надо, чтобы Христос был в сердце. И не только иных течений. Я хочу сказать, такой у меня был пример с курсов. Мы ехали, проводили курсы очередные в МХО. И там в Железногорске было такое большое общение. Я тоже стоял, призывал к покаянию, выше выходили души. И вдруг, гляжу, идет преподавательница курсов. Рыдает и падает на колени и молится: «Господи, я схема. Внешняя, для многих благополучная очень, но я схема пустая. В моем сердце Тебя нет». От великой трагедии. Есть в твоем сердце Господь. Там любовь, радость, мир. Там обязательно свидетельство какое? Свидетельство спасения. 8 глава к Римлянам, 16 стих, сей самый Дух Святый свидетельствует Духу нас, что мы дети Божии, раздетые наследники, сонаследники Христу, сонаследники благодатной жизни. Есть у тебя свидетельство, слава Иисусу. Цени этого свидетель Духа Святого, и Он тебя поведет. И Он научит молиться, потому что 8 глава к Римлянам, 26 стих, мы даже не знаем, как молиться, но Дух Святый ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Я вот сейчас посмотрел, сестричка переводит, сурдопереводчики. И такое служение в нашем братстве появилось. Мы вот недавно отмечали юбилей, 30 лет МХО, 2 дня. И на последний день, на воскресенье, тоже было большое общение. И там вот из тех, кто не слышит, а их было много, 6 или 7 душ вышли на покаяние. И мне было так радостно. И сегодня я вот смотрю на них, и у меня вспоминается одно служение на Кавказе. Ну, тогда еще не было у нас курсов сурдопереводчиков. Большой зал, вышли на покаяние люди, и вдруг идут невеста с женихом, прямо в свадебном наряде. Невеста плачет. Я говорю: «Молитесь». Жених помолился. Я невесте говорю: «Молитесь», даю микрофон. Говорит: «Не трогайте, она глухонемая». И я не знал, как быть. Но все-таки говорю: «Может, кто есть здесь сурдопереводчиков, кто бы мог спросить, что она хочет?» Женщина говорит: «Я могу спросить». «Ну, знаками дала, что ты хочешь. Покаяться. Почему? Грешница. Почему?» Сердце мое грешное. «Почему? Как ты узнал?» Я спрашиваю. «Спросите, как она узнала? Ведь ты же ничего не слышала». Конечно, сегодня вот столько музыкантов, хор. Даже посмотрите, то покаяться можно. Правда? А тогда нас 8 человек, немного. «Ты же ничего не слышала!» Она, знаете, что мне ответила? «Христос барабанит в мое сердце». И у меня у самого на глазах появились слезы. Я говорю: «Глухие слышат, а слышащие глухи порою». Милые, Опять говорю, дети верующих родителей, выходите сюда. Я думаю, сейчас постелят вам коврик, чтобы вы могли преклониться мне и сказать, прости меня, Господи, какая радость для родителей. А когда не будет родителей, вы будете очень сожалеть. И все, кто еще не покаялся, или у кого сомнения, или у кого какой-то грех, не пойдет грех в небо, оставьте его здесь сегодня, чтобы вы спокойно пошли и сказали, слава тебе, Господи. И тогда слова «не се гряду, а ей гряду» для вас будут приятными, и вы сможете сказать вместе с нами «ей гряди, Господи Иисусе, слава Ему за все, аминь». Встанем, будем петь куплет «О Божье, слов не пропускай». И проходите, только сразу проходите, у нас время уже истекло. Сразу проходите, кто хочет покаяться, преклонитесь, а потом мы будем по очереди с вами молиться. День завтра может не блеснуть, и солнце не осветит нас. Теперь пора, о мудром будь, о будь сейчас. Проходите, будьте мудрыми, спасенными, и в радости закончим это общение, и помилует вас Господь. И если кто из неслышащих хочет помолиться, то тоже можно, да благословит вас Господь, мы поем, а вы проходите сразу, чтобы вместе с вами могли помолиться в конце. Завтра будет воскресный день, будет призыв к покаянию, но для кого-то он может не блеснуть. А в чьё-то сердце может Господь последний раз стучиться, может, уже несколько раз стучался, но ты не открыл его. Открой сегодня, дорогой друг, потому что когда-то он постучится последний раз. Проходите, милые, помолимся вместе с вами, и помилует вас Господь. Еще два куплетика остается, поем второй куплет, решайтесь. Для вас Господь дал время покаяться. Никто не скажет, я не слышал. Ты слышал, ты знал, ты слышал стук в сердце, но не открыл. Второй куплет. Не может мир нас наградить, в нем нет отрад, он яд для нас. Мир не даст тебе радости и счастья. Иди к Иисусу, помолишься. Получи чистое сердце, потому что грех и молитва в одном сердце не будут жить. Или грех задушит молитву, или молитва истребит грех. Не дай греху задушить молитву. Преклонись и помолись. Поем второй куплетик.